В Дагестане полиция задержала пьяного министра из Чечни. Кадыров обвиняет Дагестан в провокации.
Рамзан и его окружение очень давно пытаются выйти за рамки Чеченской республики.
Чью сторону в конфликте на Кавказе займет Кремль?
Это программа «Лицом к событию» на Радио Свобода и телеканале «Настоящее время». Меня зовут Артем Радыгин. Здравствуйте. Сейчас мы покажем вам видео задержания в Дагестане. Так, 2 дня назад полицейские доставали из машины главу МЧС Чечни. По разным сообщениям инсайдеров, Алихана Цакаева, которого, я надеюсь, мы скоро увидим, вот, смотрите, как раз его автомобиль, видим, несколько силовиков вытаскивают его, пытаются вытащить его из автомобиля. Они задержали его, по данным инсайдеров, за вождение в нетрезвом виде и без документов. Но не переживайте, чиновника отпустили всего через несколько часов. За ним в Дагестан приехал спецназ Кадырова. Но конфликт на этом не закончился. Кадыров обвинил дагестанских полицейских в провокации. А Меликов, глава Дагестана, ответил, что диверсию устроили некие общие враги России. Чтобы замять конфликт между чиновниками, я предлагаю вам свою версию. Украинские диверсанты напоили министра МЧС, отобрали у него документы и еще приклеили Цакаева к сиденью, чтобы все выглядело так, будто он сопротивляется полиции. Но из-за чего на самом деле произошел конфликт на границе Чечни и Дагестана и почему в него вмешался спецназ Кадырова, смотрите в нашем сюжете.
Руководителя МЧС Чечни Алихана Цакаева 14 апреля задержали сотрудники ДПС в соседней республике Дагестан. Проект «Радио Свобода. Кавказ. Реалии» со ссылкой на чеченских оппозиционеров сообщал, находившийся за рулем внедорожника чиновник сначала не остановился по требованию полицейских, развернулся на перекрестке, а потом попытался наехать в прямом смысле на сотрудников ДПС. Когда 6 полицейских вытащили Цакаева из машины, у него не было документов, а сам глава МЧС был пьян. Но потом, как пишут местные СМИ и телеграм-канал «ГУЛАГу нет», на КПП «Герзель», где задержали Цакаева, приехали 11 автомобилей из Чечни, в том числе 3 машины ДПС и командир СОБР Ахмат Абузаид Висмурадов. Цакаева отпустили и даже внедорожник разрешили отогнать назад в Чечню. Алихан Цакаев – односельчанин главы Чеченской республики Рамзана Кадырова. Тот назвал задержание пьяного «дорогого брата» постыдной провокацией.
Все эти действия проводились без объяснения причин, невзирая на то обстоятельство, что Алихан Гарманович не совершал грубого нарушения. У него не было при себе служебных документов и формы, потому что он выехал в свой выходной день. Отмечу, будь Цакаев в своей генеральской форме, сотрудники поста побоялись бы даже посмотреть в его сторону.
Кадыров обратился к главе Дагестана и призвал уволить полицейских, задержавших Цакаева.
«Гнать надо их из структур с треском. Они не должны носить и марать форму блюстителя».
Глава Дагестана Сергей Меликов ответил Кадырову, что инцидент требует самого внимательного и детального анализа, но никак не отразится на отношениях с чеченским народом.
И хотя инцидент произошел на федеральном контрольно-пропускном пункте, не находящемся в ведении дагестанских служб правопорядка, я все же не могу допустить, чтобы эта ситуация каким-то образом бросила тень на мундир наших сотрудников МВД. Надеюсь, что мой коллега Рамзан Ахматович Кадыров не имел их в виду, когда говорил о некой постыдной провокации. Еще раз повторяю, я убежден в том, что инциденту будет дана объективная оценка, и он никак не скажется на добрых отношениях наших регионов, проверенных временем и многими испытаниями.
Алихан Цакаев – давний ставленник Рамзана Кадырова, говорит чеченский правозащитник Муса Ламаев.
Этот человек помог в свое время федеральным войскам ликвидировать того или иного человека из сопротивления. Этот человек был в свое время, если я правильно информирован, он был в свое время командиром ОМОНа. То есть этот человек очень сильно помог Рамзану Кадырову и его окружению закрепить именно те позиции, на которых они сейчас держатся.
Алихан Цакаев с 2003 по 2006 год служил в отдельной роте милиции, охранявшей объекты госорганов. Затем год возглавлял отдел в отряде спецназа «Центра Т», по борьбе с терроризмом по Южному федеральному округу. Затем 12 лет Цакаев командовал чеченским ОМОНом. В 2009 году руководил спецоперацией в селе Гойте. В республиканском МЧС он с 2020 года. За два месяца до своего назначения на пост главы ведомства в 2022 Цакаев вместе с другими местными чиновниками обещал отрубить головы членам семьи отставного федерального судьи Саиди Янгулбаева.
В сюжете мы цитировали главу Дагестана, где он защищает своих полицейских. Вообще, в том посте Меликов доказывал правоту полиции тем, что дагестанские силовики участвуют в путинской войне в Украине не менее активно, чем кадыровцы. Как бы напоминает, что на него Кремль тоже может положиться. И это ведь правда. Дагестан, например, среди регионов один из лидеров по мобилизации. Но добавит ли это Меликову власть на Кавказе? А кто вообще сейчас контролирует Кавказ? Такой вопрос мы запустили в чате трансляции. Пожалуйста, уважаемые зрители, голосуйте. В конце эфира мы узнаем, кто, по вашему мнению, самый влиятельный силовик на Кавказе. А подробнее о конфликте между силовиками Кадырова и Меликова и о том, какая сейчас расстановка сил на Северном Кавказе, нам расскажет политик из Чечни Тумсо Абдурахманов. Тумсо, здравствуйте. Кто, на ваш взгляд, в этом конфликте сильнее?
Ну, я думаю, расстановка сил здесь не оставляет никаких сомнений. Конечно, сильнее и авторитетнее Кадыров и ценнее, наверное, для федерального центра. Но здесь, видите, в этой истории есть две версии. Одна версия этих силовиков с этого поста КПП. Вторая версия – это кадыровская версия. И здесь драть полностью, становиться на сторону там одних, то есть доверять, допустим, полностью версии силовиков, отбросив там версию Кадырова, я не возьмусь. Я не доверяю полностью там ни тем, ни этим. Понятно, что Кадыров в любом случае будет врать и защищать своего человека, но и те не будут там особо говорить правду. Поэтому, что он там пытался кого-то задавить и так далее, это лишь версия этих людей, служащих этого КПП. Но никаких свидетельств этому на самом деле нет. Я полагаю, больше склоняюсь к тому, что это все-таки был конфликт тщеславия, когда... Возможно, его остановили, попросили предъявить документы, он, будучи там каким-то высокого такого мнения о себе, наверное, как-то ответил, и, скорее всего, завязался какой-то, на такой почве, я думаю, завязался конфликт. Я думаю, не было там ситуации с тем, что он там пытался целенаправленно кого-то задавить, по крайней мере, мне в это не верится. По поводу того, был ли он... в состоянии алкогольного опьянения, не знаю, не могу я это никак не подтвердить, не опровергнуть. Я думаю, что мы этого никогда и не узнаем доподлинно, потому что никакой экспертизы, ничего подобного там, конечно же, проведено не будет. И единственное, что касается, там он был отпущен, машина была тоже отдана, я думаю, это не совсем правильная формулировка. Он не был отпущен, он был силой выбит, то есть он был отбит со стороны кадыровцев, когда они приехали на пост, там же в этом рапорте опубликованном, там ведь пишется о том, что есть даже пострадавшие. То есть там было рукоприкладство. То есть его отбили, его никто не отпускал. Его именно отобрали. Затем приехали и эту машину тоже отобрали. Поэтому здесь все-таки корректнее будет говорить о конфликте, в котором пока еще нельзя сказать, что там они что-то уладили полюбовно. Потом то, что говорит Кадыров, возлагая ответственность как бы на дагестанскую сторону, и отвечает ему глава Дагестана, говоря, что это, в принципе, вообще-то федеральный пост. Здесь прав и тот, и другой, на самом деле, но в то же время они оба неправы, потому что, да, действительно, пост, он как бы не относится ни к Чечне, ни к Дагестану. Это действительно федерального значения, там, подчиняющийся напрямую куда-то федеральный, ну, как в какое-то там, может, главное управление по СКФО, куда-то туда. Но он не подчиняется как бы формально ни Кадырову, ни Меликову. Но во время вот этого задержания мы видим, что там присутствуют не только военнослужащие этого КПП. Там есть люди в формах ДПС. Это дагестанские полицейские. То есть это те люди, которые подчиняются уже местному ведомству. Поэтому Кадыров тоже это видит. И он говорит об этом сознанием дела. Другое дело, что Кадыров вообще никак не упоминает федеральных, вот этих вот федералов, находящихся на этом посту. Поэтому здесь, наверное, обе стороны и правы, и в то же время они обе и неправы. Но что стоит ли из этого дальше ожидать? Я думаю, ничего. Они, скорее всего, просто этот конфликт уладят. Снова где-нибудь там напишут комментарии. Ну, посты опубликуют, что они дорогие братья. И в этот трудный час, когда Россия стоит, значит, на рубеже защиты традиционных ценностей, от того, чтобы там западные чуждые нам ценности проникали напрямую на Кавказ, мы не можем ссориться, и я думаю, на этом все будет закрыто.
Вы сейчас прям как будто буквально процитировали пост Меликова последний в Телеграме. Он буквально вот как будто слово в слово так и написал, что и Дагестан, и Чечня вместе все воюют против Украины и так далее. А вот у нас в сюжете наш корреспондент говорил о фигуре самого этого Цакаева, что он и раньше Кадырову помогал, и ОМОНом руководил. Вот есть ли вам что-то, что добавить к его портрету?
Слушайте, но Цакаев — это очень серьезная фигура в кадыровской иерархии. Это не какой-то там рядовой член команды. Это ветеран, он сам с первых дней находится рядом с Кадыровым. Он командовал ОМОНом республиканским на протяжении 12 лет, по-моему, вы сказали. Ну, так и есть с 2007 по 2019 год. То есть большую часть существования этого подразделение им командовал как раз Цакаев. Он в республике, он больше известен по его прозвищу, по зубному грому. Он, бытность, когда я еще жил в республике, он, его под фамилией Цакаев мало кто знался, и он звучал как гром, гром, гром. Основную свою популярность он получил как раз в том самом 2007 году, когда он устроил перестрелку с другим российским подразделением, подчинявшимся напрямую в Министерство обороны. Это был батальон «Запад». Им командовал тогда Саид Магомед Кокиев. Уже тогда он был героем России, таким заслуженным деятелем. Но были такие трения между Кадыровым и этим Саид Магомедом Кокиевым. В это время еще были Ямадаевы, то есть вся власть в республике еще не была до конца в руках у Кадырова. И вот в этот самый период Цакаев становится командиром этого ОМОНа. И, значит, происходит конфликт с одним из бойцов этого батальона «Запад». Туда приезжает лично сам Гром. И, значит, происходит перестрелка, в результате которой погибает 5 военнослужащих из этого батальона «Запад». За это он потом получит орден Кадырова и станет фаворитом кадыровским на долгие годы. То есть это... Я опускаю то, что он односельчанин, он одноклассник, то есть с детства они там знают друг друга, возможно, даже друзья с детства. То есть, если мы все это даже оставим, это человек, который повязан с Кадыровым кровью не только мирных чеченских жителей, похищаемых, убиваемых, фабрикация уголовных дел, чего только нет, громкая история. Забыл фамилию парня, Умар Пашаев, Ислам Умар Пашаев, который был похищен как раз этим ОМОНом, когда туда приехали следователи из Москвы, и их не пустили на территорию ОМОНа. Это все происходило вот в бытность этого Цакаева, когда он был командиром этого ОМОНа. То есть это такая скандальная и одновременно очень значимая фигура в кадыровской иерархии. Кадыров, конечно, его очень ценит. И то, что именно с ним это произошло, это на самом деле очень такая смешная история, потому что мало кто мог бы предположить, что Цакаева уложат там лицом в асфальт на границе Чечни и Дагестана. Вы просто не представляете, насколько это неудобная история для Кадырова, в целом для этой власти, для иерархии. Цакаев, лежащий лицом в асфальт на границе Дагестана и Чечни. Цакаев, которого нужно отбивать у полицейских. Цакаев, из-за которого нужно писать пост, что все там в порядке, и как-то припираться там с, ну пусть и не очень грубо, но в то же время мы видим, что там Меликов отвечает, не совсем как бы оспаривая, да, то, что говорит Кадыров. То есть это все на самом деле очень-очень неприятная ситуация для Кадырова. Ну и плюс к тому, он еще является таким, даже с точки зрения простой иерархии российской, это очень серьезная фигура, так как он формально он не подчиняется Кадырову, вообще местным властям, формально он подчиняется напрямую Главное управление МЧС России, то есть его назначают там формально. Понятно, что в реальности это все по-другому выглядит. В реальности он и Кадырову подчиняется, и назначается с его ведома. Но формально это такой пост, который должен назначаться Москвой, должен выбираться Москвой, контролироваться под отчетом.
Получается такая как бы внутри кадыровского клана, внутри его мира какая-то фигура, которая как будто федеральным центром посажена. Я правильно понял, да?
И вот, смотрите, да. Вот формально возьмем с вами, допустим, МВД, министра внутренних дел по республике. Этот человек тоже формально не подчиняется ни Кадырову, не назначается, ни подотчетен Кадырову. Но мы с вами понимаем, что в реальности он подчиняется Кадырову, он делает все, что говорит Кадыров, он с ведома Кадырова, с его рекомендацией назначается, все его заместители, все должности начальников РОВД в республике, которые должны, по идее, назначаться министром внутренних дел там, по согласованию с вышестоящим руководством в Москве, по факту это все делает Кадыров. Но формально он этого делать не должен. Формально это, это федерального значения министерская должность. Вот здесь вот эти вот две как бы стихии столкнулись в этом Цакаеве. Это то же самое, что там на границе положили бы лицом в асфальт министра внутренних дел, допустим, этого Аслана, забыл фамилию нашего министра кадыровского. В общем, представьте, что регионального министра МВД положили там лицом в асфальт. Или представьте, что главного генерального прокурора республики положили, или руководителя Следственного комитета. Вот это примерно такого же уровня человек. Генерал.
Наверное, действительно это неудобно для местных властей. И вот раз мы заговорили о какой-то расстановке сил и влияния там на Кавказе, я предлагаю посмотреть буквально короткий очень фрагмент. Мы поговорили с журналистом проекта «Кавказ Реали» Закиром Магомедовым, и вот что он нам рассказал о нынешней расстановке сил на Кавказе.
Федеральный центр контролирует Кавказ в целом, и есть лица, которые ответственны за те или иные регионы. Федеральный центр контролирует в том числе, потому что назначает глав северокавказских регионов, и все они абсолютно лояльные Кремлю люди. Многие из них малоизвестные в своих регионах были. Тот же, допустим, глава Ингушетии, он же до назначения, собственно, главой и был в самой даже республике не таким уж известным деятелем, скажем так.
Ну вот о полном контроле буквально над Кавказом говорит Закир Магомедов от федерального центра. Но в то же время сегодня на брифинге пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, комментируя конфликт между Кадыровым и Меликовым, ответил, вот цитата, «Вы знаете, это не наш вопрос». И вот, Тумсо, у меня тогда отсюда следующий вопрос появляется. Это что, Чечня не Россия получается? Я правильно понял Пескова?
Я думаю, Песков все-таки прав в этом вопросе. Я думаю, будет несправедливо его троллить, так как это все-таки не... кремлевский вопрос. Да, конечно, эти люди назначаются Кремлем, но Кремль делегировал им дальнейшее управление республиками. То есть, если Кремль назначил Кадырова и Меликова, то ну, логично, что Кремль говорит теперь дальше, если там у них какие-то возникли моменты, то спрашивайте, пожалуйста, у них. Другой вопрос, что одно дело там припирание Меликова с Кадыровым. Другое дело, чиновник федерального уровня, лежащий лицом в асфальт. Это все-таки уже совершенно другой уровень. Здесь на самом деле вопросы надо было задавать не только Кадырову, но и федеральному руководству МЧС. Все-таки он непосредственно у них подчинение. Надо было вот министру, я не забыл его фамилию, министр по чрезвычайным ситуациям России, напрямую к нему адресовать.
Но он сейчас другим занят. Он сейчас вроде бы водой занимается. Ему там Путин же определил, и он его отправил. До него сейчас никак не достучаться.
Тем не менее, это непосредственно вот к нему это нужно адресовать. Я понимаю Пескова, у меня нет вообще претензий к Пескову, когда он говорит, это не моя тема. Он правильно говорит. Но министр по чрезвычайным ситуациям, я думаю, к нему можно было бы адресовать. Он должен это как-то прокомментировать. Это не... Я уверен, что он наверняка сам, наверное, оставил вопрос подчинения там Цакаева Кадырову. Скорее всего, вообще мало контактов наверняка происходит у этого реального министра по чрезвычайным ситуациям с Цакаевым. Но формально, функционально это его подчиненный. И адресовать к нему вопрос относительно лежащего лицом в асфальт на границе Чечни и Дагестана Цакаева было бы вполне логично.
Ну да, вполне себе. Собственно, это и вписывается в логику обычной бюрократии. Спасибо большое, Том Сойер. К вам еще скоро вернусь. Давайте спросим у политолога, что там сейчас думают в Кремле. С нами как раз на связи политолог Николай Петров. Николай, здравствуйте. Вот на ваш взгляд, как много проблем Кремлю доставляет Кавказ?
Ну, у Путина есть два региона, которым он уделял и уделяет всегда особое внимание. Это Кавказ и это Дальний Восток. И Кавказ в этом смысле гораздо более чреват серьезными проблемами для Кремля, и в том числе и в первую очередь Чечня, с которой, конечно, отношения строятся не как отношения между федеральным центром и регионом, а как отношения с самостоятельным княжеством, глава которого признает Путина и только Путина своим сюзереном, но это касается только личных отношений Путина и Кадырова. И мы помним, как во времена президента Медведева Кадыров вполне публично заявлял, что он лоялен Путину, а не президенту Российской Федерации.
А как вы думаете, Николай, вот вообще в последнее время осаживает, пытается ли Кремль как-то осадить Кадырова? Ну, я буквально вот от себя вставлю, что он же за пару лет войны, он там много тиктоков записывал, рассказывал, какой он там молодец, пытался какие-то вопросы решать, расширять свое влияние. Не пытается ли его как-то Кремль осадить, чтобы он не был таким активным?
Кремль все время пытался осадить Кадырова, и все время Кадыров в этом противостоянии, в этих конфликтах, в общем-то, получал все большую и большую свободу рук. Да, это касается и арестов, которые чеченские службы проводят на территории всей Российской Федерации. То есть у Кадырова негласно есть право в отношении всех чеченцев, неважно, где они живут. И Кремль на это особо не претендует. У Кадырова есть армия, да? Надо понимать, что Кадыров – это уникальный глава региона и одновременно глава мощной армии и глава спецслужбы, да? То есть это Пригожин в лице Кадырова, да? Поэтому, когда мы говорим о каких-то конфликтах, то надо понимать, что за Кадыровым, который за время войны получил звание генерал-полковника, да? Он начинал войну генерал-майором внутренних войск, а теперь он генерал-полковник, и у него под началом серьезная армейская структура. Да? Поэтому, собственно, так и выглядел конфликт на границе с Дагестаном, когда приехали чеченские силовики и сделали то, что они хотели сделать.
А вот были же еще в этом году, может быть, спекуляции, или вот мы, допустим, сейчас увидели на экране изображение Рамзана Кадырова, что много разговоров о том, что он как неважно выглядит. Вот его как будто бы реально стало меньше в последнее время, он реже пишет в Телеграме. Вот связано это либо с тем, что на него давит центр, или действительно есть какие-то проблемы со здоровьем?
Я не буду спекулировать относительно проблем со здоровьем, хотя действительно такого рода слухи были, но я напомню эпизод с его сыном Адамом, когда Кадыров, по сути дела, заставил мусульманских лидеров регионов России чуть ли не присягнуть ему на верность и навесить ему ордена, в том числе и высшие ордена целого ряда регионов страны, 15-летнему Адаму, за то, что он на видео избил безоружного человека, который нехорошо поступил в отношении Корана. Да? Это было как раз в пике слухов о том, что Кадыров проходит какое-то лечение и все остальное. Понятно, что с уходом Кадырова будет очень серьезная дестабилизация, и непонятно, как дальше будут выстраиваться отношения, но сегодня Кадыров понимает и принимает замечания лишь от Владимира Путина и больше ни от кого.
Спасибо большое, Николай. Хочу последний вопрос нашего эфира задать Тумсо. Вот, Тумсо, смотрите, также очень распространенное мнение, что Путин как будто держит все в узде, и вот он делегировал власть Кадырову, и чтобы он там держал, и был порядок такой. Вот что будет с Кавказом, на ваш взгляд, когда оттуда уйдет Путин и его власть? Если можно, за минуту.
Ну, я не силен в прогнозах, поэтому я могу лишь сказать, что вся власть, которая сегодня выстроена в Чечне и на Кавказе, она архитектором этой власти является Путин. Она, конечно же, держится на нем, целиком полностью на верности ему. И Кадыров постоянно должен напоминать о том, что он верен всякими там клятвами. Иногда это все даже смешно выглядит. Никто другой это делать не должен. Какой-нибудь губернатор Омской области, например, мы никогда не видели, не слышали, чтобы он клялся верности Путину, признавался в любви Путину. Да, Кадыров вынужден это делать. Но это особенность региона, потому что мы все-таки две кровопролитные войны, сотни тысяч жертв. Это все понятно, что на Чечне внимание, оно более такое пристальное, и Чечня это всегда будет такое место, которое в случае расслабления контроля, она будет тяготеть к отделению. И поэтому в Кремле это понимают, и те чиновники, которых, те наместники, которых они назначают, они вынуждены постоянно подтверждать, обновлять эту свою присягу, напоминать о своей верности. И это ответ на вопрос, то есть что будет, если мало того, что там он уйдет, просто если какой-то момент там Путин или кто-то вместо него, там неважно, российская власть решит, что все, люди перестали быть лояльными, они что-то как-то перестали признаваться в любви, постоянно напоминать о своей преданности, этих людей поменяют. Если этих людей там не станет, понятно, что Кадыров, он очень много крови чеченской пролил, очень много преступлений в отношении народа. Люди, которые вокруг него являются преступниками, к ним очень много счетов. Чеченцы никогда не забывают такие преступления в свой адрес. У нас кровная месть испокон веков действует, она будет действовать. Все эти люди, они понесут наказание за то, что они сделали. Люди помнят, выжидают. Они все это знают. И как только эта власть, эти российские военные базы, все это оттуда уходит, конечно, там начинается месть, там начинается вендетта, там они все это понимают.
Да, я думаю, что мы будем это и дальше наблюдать. Спасибо большое, Тумсо. К сожалению, у нас закончилось время. Это был политик Тумсо Абдурахманов в эфире «Радио Свобода». Мне остается подвести только итоги нашего вопроса. У меня для вас две новости. Хорошая и плохая. Хорошая – Путин проиграл в голосовании. Плохая – победил Кадыров. Это была программа «Лицом к событию». Встретимся с вами в понедельник. До свидания.